когда мы миксуем игру и отработку нашего материала, мы облегчаем и себе жизнь, и ученику жизнь, и мы тем самым даем ребенку понять, что английский или любой другой язык и вообще в целом образование — это не про скучное и нудное, а это еще про что-то интересное, про что-то захватывающее, про что-то классное.
Если бы нам на лекции рассказали то, что ты сейчас рассказываешь в подкасте, это уже бы просто вышел готовый преподаватель английского языка, который бы взял бы и провел классный урок с маленьким ребенком.
У вас будет билингвионок.
Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, и вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок». Подкаст про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва. Здесь мы делимся своим опытом, учимся друг у друга, а также слушаем экспертов. И сегодня у меня в гостях Наташа Курынова, преподаватель английского, студентка и ведущая подкаста «Преподы тоже люди». Наташа, привет!
Привет-привет, Саша! Как твои дела?
Хорошо, хорошо. Как твои?
Прекрасно. Я сегодня просто мощно отвела кучу занятий, сделала кучу планов по подкасту и завершаю этот день разговором с тобой.
Класс, класс. Я думаю, что это отличное завершение дня. По секрету всему свету скажем, что я тоже была гостем в подкасте у Наташи, и мы записали замечательный выпуск. Наташа, как он называется?
Мы записали замечательный выпуск, который называется «А не рано ли нам учить английский язык?». Поговорили про возраст, подходящий для изучения английского языка, разобрали разные возрасты и подходы для изучения английского языка. Этот эпизод вы, кстати, можете послушать в моем подкасте.
Да, я ссылку оставлю обязательно в описании, и ссылку на Наташу, и ссылку на подкаст. А сегодня я хочу, Наташа, с тобой поговорить про различные игры для детей. Но прежде чем мы вообще будем говорить про игры, поскольку третий сезон у меня полностью состоит из пользы, я тебя попросила подготовить какие-то конкретные игры, которыми можно занять ребенка прямо сейчас. Но прежде чем мы начнем, я бы вообще хотела тебя спросить, как ты считаешь, как преподаватель с большим опытом, зачем нужны игры, как в преподавании для детей, так и вот для детей билингвов? Вот зачем они нам? И можем ли мы без них обойтись?
Я, знаешь, как думаю, обойтись без игр, конечно, может быть и можно, но в наше время, когда преподавание достаточно такая уже по большей части изученная сфера, я бы, наоборот, их как можно больше вообще внедряла в образовательный процесс, так как это один из важнейших и информативнейших приемов в обучении в целом. Тут даже не важно, говорим мы про какой-то конкретный возраст, то есть там малыши, школьники. Для каждого возраста существуют свои игры. И практически любой материал можно отработать в игровом формате, тем самым намного больше облегчив и себе, как преподавателю, и своему ученику или ребенку-билингву, так скажем, тернистый путь обучения. Самое главное, единственное, в чем заключается, так скажем, правило, наверное, это то, что игра, которую вы проводите с ребенком, чтобы она несла какую-то смысловую нагрузку, то есть она была информативной, не просто for fun, потому что так можно в любые игры поиграть, и они будут носить исключительно развлекательный характер. А в образовательном процессе нам этого недостаточно. Нам нужно, чтобы наша игра совмещала и for fun, и какой-то informative process. Поэтому, когда мы миксуем игру и отработку нашего материала, мы облегчаем и себе жизнь, и ученику жизнь, и мы тем самым даем ребенку понять, что английский или любой другой язык и вообще в целом образование — это не про скучно и нудно, это не про то, чтобы сидеть зубрить и там, извините меня, лить слезы над учебником и тетрадкой, а это еще про что-то интересное, про что-то захватывающее, про что-то классное. Потому что я вспоминаю себя ребенком, когда я учила английский язык, причем я не была билингвом, я просто начинала с обычного школьного уровня, потом появились репетиторы. И я помню, что первые годы в школе у меня вообще не было такого понятия, как игра. Мы действительно сидели над учебниками с транскрипцией, я лила слезы. Потом у меня появился репетитор, и где-то, наверное, третий только мой репетитор по английскому языку начала вводить со мной какие-то приемы игрового формата. Она делала какие-то board games мне вот на столке какие-то сама, причем склеивала, приносила. Какие-то интересные рабочие листы, какие-то интересные тематические уроки у нас появлялись. Какой-то вообще информационный информативный и в то же время интерактивный игровой формат начал у меня появляться ребенком еще, и я начала замечать, что мне больше стало нравиться, что мне интереснее и что мне уже не так тяжело. И сейчас со своими учениками я стараюсь делать то же самое. Конечно, у нас сохраняются привычные упражнения, привычные какие-то задания, правила, обсуждения, но я разбавляю это играми, чтобы тем самым им немножко сделать легче, учитывая еще то, что в большинстве школ сейчас учителя тоже над этим не задумываются. То есть в школах все еще, к сожалению, сохраняется система без игр, и это печально.
Да, еще когда растишь билингва, тоже ты, поскольку хочешь ввести язык естественным образом в жизнь ребенка, тебе нужно, в принципе, окружать его английским так же, как ты окружаешь русским. Ну, соответственно, что родители делают с детьми дома? Играют, да? Ну, или не играют. Дети играют сами, можно там... Сейчас поговорим, какие вообще варианты есть. Поэтому это становится одной из неотъемлемых частей, как вырастить ребенка на английском языке. И поэтому классно, что, по сути, да, мы сейчас с собой поговорим, и выпуск будет полезен и для родителей билингов, и для преподавателей, которые нас слушают. Если мы говорим о детях, для всех ли возрастов нужны игры? Или, допустим, для малышей, да, понятно, они нужны, а вот для детей постарше уже как бы нет?
Я, честно говоря, так не считаю. Я считаю, что игры нужны всем. Радости в жизни должны быть у всех. Я даже со взрослыми своими учениками проводила игры разные, там палочки что-то выклеивала им. Я считаю, что игры абсолютно универсальная вещь. Просто их нужно уметь адаптировать под определенную возрастную группу. С подростками заходят игры, с школьниками или младшими школьниками прекрасно заходят игры. Причем я бы даже сказала, что школьникам, опять же таки, и младшим школьникам познавать изучение языка намного проще с играми, чем, допустим, тем же самым малышам, потому что малыши еще не вошли в этот образовательный процесс, они не были в школе, неважно тоже, это билингв ребенок или это ребенок, который просто изучает, то есть эти дети не были в школе, они не столкнулись с определенной моделью образовательного процесса, и они знают только привычный формат игры. Дети, школьники и младшие школьники, они уже увидели школьную тему, увидели, как там обстоят дела, и тут, когда им с другой стороны показывают какие-то игры на занятия, они уже немножко по-другому воспринимают формат, и они уже больше начинают проявлять интересы, я бы так сказала. Но это мои наблюдения, чисто из моего опыта. Но я считаю, что игры нужны абсолютно всем. Это прям база, это основа.
А есть такое, что кому-то они прям обязательно-обязательно нужны, а вот с кем-то можно и опустить этот момент?
У меня такого за практику работы не было. Обычно со взрослыми, ну, со взрослыми мы берем игры, конечно же, но со взрослыми мы берем чуть реже, потому что понятно, что ты не можешь со взрослым человеком играть постоянно каждое занятие в какую-то игру, то есть иногда все-таки тут больше уже в информативную часть уходит, и с подростками тоже так у меня происходит. С подростками я беру игры, но, допустим, я где-то это делаю реже, потому что информативной нагрузки уже гораздо больше. А бывает тип детей, которые, так скажем, очень-очень спокойны, очень стабильные. Есть такие даже у меня дети, которые, вот знаешь, они как будто бы иногда бывают как будто бы безэмоциональными. Вот ты сидишь, и тебе очень страшно, потому что ребенок не выдает эмоцию. Ты у него спрашиваешь: «How are you today? What's up?» «I'm okay». Не хэппи, не там просто «окей». И иногда бывает так, что некоторые дети, они просто достаточно, ну так, безэмоциональные, и не воспринимают иногда, бывает, игру. То есть не принимают то, что ты им предлагаешь. Это неплохо. Это значит, там, ребенок сегодня не хочет играть или ему не нравится игра. Я говорю: «Окей, fine, let's do something else». Это зависит от ребенка, от ученика, от ребенка билингва и от, наверное, структуры занятия, потому что каждый преподаватель, когда начинает работать с учеником, он знакомится с ним, он выстраивает план работы и уже понимает, то есть вот с этим человеком я могу брать вот такой-то ход работы, игры там, допустим, по каким-то только тематическим занятиям, с этим я могу каждую неделю проводить. Бывает еще такая ситуация, что есть дети, которые, наоборот, очень подсаживаются на вот эту вот сторону игр, постоянного интерактива, и потом происходит так, что ребенок каждое занятие требует: «А мы сегодня будем играть? А мы там сегодня будем мультик смотреть, например, если кто-то на занятиях мультфильмы водит какие-то». Бывает так, что дети подсаживаются на игровой и интерактивный формат чрезмерно и уже перестают, наоборот, воспринимать привычный ход занятия, так скажем. Это тоже не есть хорошо, поэтому здесь я отслеживаю. Если ребенок начинает перенасыщаться, так скажем, вот этим вот интерактивом и фофаном, то я немножко пресекаю на время игры и, допустим, ввожу их чуть реже. Но ввожу, тем не менее, потому что это важно. важно для усвоения материала в более простой форме.
Да, да, я еще думаю, что вот, ну, если мы говорим о маленьких совсем детях, то здесь, по сути, только игра, просто разные вариации. Для детей постарше, то уже, конечно, если это школьник, да, все равно придется писать, читать, учиться писать, учиться читать, делать какую-то монотонную работу, то есть от нее никуда не убежишь, независимо от того, тебе ввели английский с 0 лет, да, или там с 7 лет, все равно придется поработать в какой-то момент. А вот то, что ты говоришь, мне это очень знакомо как преподавателю, и мне интересно еще было послушать. Вот преподаватель из моей онлайн-школы, Венди, американка, она рассказывала об их системе образования и, в принципе, как у них построены уроки, и она говорила, что их условно заставляют преподаватели вести уроки в каком-то фановом формате, чтобы всем было весело, приятно. Вот как в Канаде, так и в Америке любят показывать детям, как классно учиться, как это весело, но получается так, что они несколько перегибают палку, и, как говорит Венди, уже вроде бы и нужно, ну, посерьезнее, то есть, чтобы подготовить их к экзамену, нужно сесть и потрудиться, вот, а они уже привыкли только играть. И как из этого выкрутиться, не очень понятно. И еще из-за того, что, ну, более... как бы толерантность развита в США, в Канаде, ты вынужден идти на поводу у детей. И это вот очень некомфортно. Поэтому, конечно, во всем нужен баланс. Это как ребенку, если вот посадить его за мультики, вот ему же только мультики нужны будут, больше ничего. Как мне вчера Рома сказал с утра, говорит, мам, встал такой, проснулся, говорит, мам, я хочу покоя и мультики.
Я так смеялась. Это все, что мне надо для хорошей жизни. Я в этом мире преисполнился, я больше ничего не хочу.
Да, это было очень смешно. Я даже это засняла, не знаю, может, выложу. Но он сидит такой просто с утра, подперев рукой подбородок, ничего не ест и говорит, мам, я хочу просто покоя и мультики. Поэтому, да, во всем нужен баланс.
Я с тобой полностью согласна. По поводу баланса это прям да.
Поскольку я не очень сильна сама в играх, вообще я не очень люблю играть с ребенком, но я с ним играла, поскольку с детьми нужно играть. Я очень часто играла по каким-то готовым сценариям ролевых игр. В принципе, по каким-то готовым сценариям не ролевых игр. И мне нужна была, ну, определенная схема, чтобы я ее взяла и тут же проиграла. Чтобы эта схема была достаточно простая, чтобы я ничего не выдумывала, чтобы я не вырезала полночи карточки или еще что-то. Ну, чтобы это было достаточно просто и приемлемо для меня, как для работающего родителя. Поэтому я тебя попросила, да, подготовить нам какие-нибудь интересные игры, которые мы можем использовать прямо сейчас, как дома со своими детьми, так и на занятиях с детьми, вот, и которые, ну, не требуют сильно большой подготовки, чтобы мы не сильно устали тут с нашими билингвами. Давай начнем уже вносить конкретную пользу в этот выпуск, и я смотрю, что первым по списку у нас идут карточные, да, игры.
Ну что, я тогда приступлю к своему прекрасному монологу. Я, во-первых, по поводу вот этой мобильности, наверное, игр, то, что ты сейчас озвучила перед тем, как мне начать, очень хорошо понимаю и понимаю твой запрос в этом плане, потому что я, когда начинала работать, мне было 15 лет, и вот как ни странно, у меня как раз первое мое занятие, вообще такое самое серьезное, было в студии, где я устроилась работать с малышами-трехлетками, и у меня был просто взрыв моего мозга. Если так можно сказать, я очень боялась этого занятия, я очень переживала. И когда я в дальнейшем проводила занятия дальше с малышами, дошкольниками, младшими школьниками, я готовила очень много игр, для меня тоже было важно, чтобы игры были удобные, быстрые, и их можно было быстро сменить и быстро подготовить, потому что помимо работы у меня была еще учеба, и мне нужно было сделать это все так, чтобы это было и круто, и быстро, и времени мало это занимало на подготовку. Поэтому твой вопрос я здесь понимаю. И в основном сегодня я буду рассказывать про детей, говорить про детей, малышей, либо дошкольников. Так вот, с этой возрастной группой очень важна любая наглядность. Любая наглядность, тактильность и полная вовлеченность ребенка в процесс. У малышей, как правило, концентрация внимания намного меньше. Следовательно, ваша задача как педагога или родителя — заинтересовать ребенка своей игрой. Поэтому тут в ход идут материалы. В целом, вообще любые, которые у вас есть дома, в кабинете, я не знаю, это могут быть игрушки, флеш-карточки, так называемые finger puppets, но мы про них дальше дальше поговорим. И вот первые игры у нас тут как раз-таки карточные, и для таких игр совершенно не обязательно покупать, заморачиваться какие-то специальные флеш-карты, ламинированные, неламинированные. Если у вас есть эта возможность и вы хотите, то можете найти и заказать без проблем. А либо можно просто распечатать их и даже не сидеть самостоятельно в ночь там вырезать, клеить перед тем, как играть с ребенком, а, допустим, распечатать их и начинать работать с карточками вместе с ребенком сразу, раскрасить их, вырезать их вместе с ребенком, как раз обсуждая, вводя ребенка в курс дела, обсуждая цвета, формы, персонажей на них, и уже потом с ними играть. То есть просто раскрашиваем карточку, допустим, не знаю, там, животные. What is it? It's a tiger. What color will be the tiger? Do you like the tiger? Yes, no. То есть вести его в обсуждение. Первая игра с карточками, которую я решила взять, это карточки и обычный детский свистящий молоточек. Я не знаю, понимают ли сейчас все слушатели вот этот вот, что я имею в виду, у меня просто еще вот этот вот с детства остался пластмассовый свистящий молоточек. Но если у вас такого нет, то тут вообще можно все что угодно взять, любой предмет, которым можно просто стукнуть по карточке. Главное, чтобы не очень тяжелый был, потому что все-таки мы с ребенком. Так вот, мы раскладываем перед ребенком карточки, которые у нас есть с нашей темой, даем ему молоточек и называем слово. Ребенку нужно как можно быстрее найти слово, стукнуть по карточке, и мы идем дальше. Во-первых, что хорошего в этой игре? Ребенка сразу берет так называемый азарт, потому что ему нужно быстрее-быстрее найти картинку нужную. Обычно, когда вообще детей двое или больше, в такой игре это вообще заходит на ура, потому что у них включается соревновательный процесс. Но если у вас такая ситуация, то тут нужно контролировать, чтобы они потом не подрались, потому что дети вполне могут это сделать. Во-вторых, в таком формате игры мозг ребенка учится очень быстро реагировать и вспоминать нужное слово. А еще один вариант игры с карточками, который я взяла, идет на отработку предлогов. Например, я часто брала этот вариант в работе с малышами и дошкольниками, и с маленькими школьниками тоже всегда заходила. Карточки, которые нам нужны по нужным словам, мы раскладываем по комнате, по нашему кабинету, по разным местам. Единственное, что здесь важно, это чтобы они были для ребенка доступны, чтобы ребенок мог достать до этого места. Например, одна карточка у нас на диване, другая карточка у нас под столом, там третья рядом с холодильником. Либо можно, кстати, тут можно сделать двумя способами. Можно разложить карточки заранее, либо можно попросить ребенка закрыть глаза и медленно посчитать до 10. После этого ваша задача отыскать в комнате все карточки вместе с ребенком, комментируя, где какая у вас лежала. Например, the bear is on the sofa, the doll is under the table и так далее. Либо можно, если, опять же таки, у вас есть это желание и возможность немножко, так скажем, заморочиться, можно дать волю вдохновению и сделать игру более интересной и захватывающей для ребенка. Нарисовать карту сокровищ, которые спрятаны по всей комнате, и вы вместе отправляетесь их искать. Но после того, как ребенок нашел все карточки, он может получить какое-то вознаграждение. Вы тут решите сами, давать, не давать, что давать и так далее. И вот еще одна из карточных игр, такая вот самая, наверное, банальная, но тоже классная. Это what is missing. Мы раскладываем карточки в ряд. Ребенок закрывает глаза на несколько секунд. Мы прячем одну карточку. И, собственно говоря, ребенку нужно назвать, что пропало. И это опять у нас здесь и работа с лексикой, и тренировка внимания и памяти. Ну и в целом тоже, что можно еще добавить, с карточками можно придумать любую игру. То есть это вот то, что я сейчас назвала такое самое банальное, но на самом деле, когда у вас есть карточки, вы можете придумать с ними что угодно. Вы можете вырезать с ребенком какой-нибудь, вот я не знаю, остались ли у тебя в памяти из детства вот эти вот воспоминания, когда ты покупаешь в каком-нибудь газетном киоске такую, знаешь, как книжку, там ты вырезаешь куклу, вырезаешь ей одежду, потом дома приходишь и одеваешь эту куклу в разные наряды. Можно также с ребенком вырезать вот эти вот карточки с одеждой, взять любую, нарисовать любую куклу, взять любую куклу, померить ей разные платья, то есть пообсуждать. В общем, когда у вас есть бумага и карандаши, и карточки, и ножницы, вы можете что-то вырезать и придумать, вы можете по-любому задействовать ребенка в речь, что угодно с ним обсудить и взять на отработку любой материал.
Да, в принципе, тут уже идет полет фантазии. Там, например, то, что в данный момент пришло мне в голову, ты даже можешь поиграть там в доктора, используя карточки, там, разрисовывая их, что болит, давай там красненьким пометим, да, что, как мы можем полечить, давай зеленкой ему там намажем.
Да.
И тут вот мы ввели ранка и зеленка, и что-то еще. Вот, поэтому прикольно, да, можно просто включить свой полет фантазии и использовать это по максимуму. Но если, например, брать ролевую игру, мы тоже использовали как-то карточки, правда, я их печатала на цветном принтере, разрезала, гадала, и мы там раскладывали карточки зверушек по квартире и потом искали, где они спрятались, отрабатывали предлоги и так далее. По сути, ну вот мы использовали карточки, но можно использовать там и обычные игрушки или какие-то другие предметы, если там есть возможность. Но вот, например, если мне нужна белка, а у меня нет игрушки белки, ну не буду же я покупать по целую игрушку, лучше там ее как раз вырезал, разрисовал с ребенком и, пожалуйста, используй. Вот, белочку и покормить можно потом, и что только нельзя с ней сделать, все-все-все можно придумать.
Да, и мне вот сейчас вот буквально в момент того, как мы говорили про белочку и т.д. и т.п., также можно тему еды, допустим, кто что ест, кто какие звуки издает, распечатали, допустим, животных, разрисовали, вырезали. У нас есть какие-то там карточки с едой, можно разложить и сказать, что будет это животное есть, что вот это животное будет есть. Или, допустим, продукты, можно также healthy, unhealthy, например, разложить с ребенком, там, овощи, все это, ягоды, фрукты в группу healthy, также называть, например, там, apple, is it healthy or unhealthy? Там какой-нибудь пицца, например. То есть, в общем, здесь, друзья мои, куча всего. Просто ваша фантазия. Главное, ножницы, бумаги и фломастеры.
Ну что, давай дальше двигаться. И дальше у нас по списку пальчиковые игры. Их очень многие любят, они развивают мелкую моторику, мозг.
Пальчиковые игры, да, это вообще, это просто песня. Для них я начну с того, что можно использовать специальные так называемые finger puppets, то есть пальчиковые куклы. Их не обязательно покупать, хотя купить можно. Я помню, что раньше в Икее были очень классные такие пальчиковые куколки в виде каких-то там животных, тоже там акулы, что-то еще было. Они были такие как будто бы очень мягенькие, не забыла название материала. И я тогда их не успела купить, а Икеи больше нет у нас, вот это вот печально. Поэтому не обязательно покупать, можно их просто распечатать. Начнем с того, что распечатать пальчиковые куклы можно на любом в целом, ну можно просто забить, я специально даже перед выпуском проверяла, то есть ты заходишь в браузер, например, Finger Puppets with Animals. Тебе выдается уже готовый, как бы так скажем, рабочий лист, который тоже черно-белый, его нужно распечатать, и тут мы опять же таки просто печатаем, а дальше мы с ребенком эти Finger Puppets можем вырезать на пальчики, раскрашивать, вместе склеивать, параллельно обсуждая, как мы говорили, вот это делать со флеш-карточками. Либо же я сразу скажу, что можно найти некоторые finger puppets на очень классном сайте, который я могу посоветовать для работы с детьми как преподавателям, так и родителям билингвам, потому что мне кажется, что даже для родителей билингов этот сайт станет таким, ну, своего рода очень классным спасением. Что я имею в виду? Это сайт Super Simple Songs. У них есть YouTube-канал с кучей песенок. Мне кажется, сайт многим известен, многим знаком. У них куча песенок, но помимо YouTube-канала у них еще есть сам сайт. Он так и называется, по-моему, supersimplesongs.com. И вот на этом сайте у них куча бесплатных материалов для использования. Рабочие листы, раскраски в том числе. И там же есть finger puppets. Такие finger puppets можно найти на несколько песенок. Там не по всем темам есть, там точно есть по теме эмоций, потому что там есть finger puppets с тыковками, а у них есть хэллоуинская песенка, и там тыковки с разными эмоциями. Happy pumpkin, sad pumpkin. Вы можете взять песенку, под нее распечатать finger puppets, раскрасить и петь песенку вместе с вот этими вот пальчиковыми куколками. Я обычно беру пальчиковые куколки к новогодним занятиям. У них есть очень классная песенка, называется Hello Reindeer. Там просто проезжают сани, и мы знакомимся с новогодними персонажами. Hello Reindeer, Hello Santa, Hello Snowman. И вот мы печатаем третьи пальчиковые куколки, надеваем на пальчики, поем песенку, и параллельно, когда у нас подходит к персонажу, мы раскрываем пальчик и ему машем. Ну и параллельно у нас идет песенка, соответственно. И плюс, что еще добавить, это не про finger puppets, а про сайт сам Super Simple Songs. Почему для родителей билингов может быть хорош? Потому что каждый YouTube-песенки практически, на сайте у них есть отдельное видео, в котором объясняется, как еще можно работать с песенкой. Как, допустим, какие вот движения можно с ребенком вместе показывать, как показывать эмоции, как задействовать ребенка в эту песенку. Не просто, чтобы посадить его смотреть, но и станцевать с ним как-то. То есть адаптировать песенку под образовательный процесс. Это первое, что я хотела сказать про finger puppets. Можно пальчиковые игры вводить и без этих куколок. Например, есть очень классная песенка Hickory Dickory Dock. Я думаю, она тоже многим преподавателям, родителям может быть знакома. Тут мы можем найти эту песенку также на YouTube, допустим, с видео, которое идет. И здесь нам нужно немножко задействовать наши руки. Какой смысл песенки самой Hickory Dickory Dock? У нас стоят огромные часы, на них взбираются по очереди животные, И у нас тут отрабатывается счет, если я не ошибаюсь, до 5 как раз-таки. И разные зверушки взбираются на часы, пробивает какой-то там 1, 2, 3, 4, 5, и потом взбирается большой слон, и часы ломаются. Вот так вот грустненько получается. Как мы вводим песенку? Включаем. Левая рука у нас становится на локоть. Правая рука, мы задействуем нашу ладошку, а именно пальчики. Пальчики — это наши зверушки, которые будут бежать по часам. Начинается песенка «Hickory Dickory Dock». На этих словах у нас голова туда-сюда, вправо-влево, как часики ходят. «Hickory Dickory Dock». Дальше там «The mouse went up the clock». Мы берем наши пальчики правой руки, они у нас бегут по локтю левой руки. Мышка взбирается на часы. Часы пробили 1, мы показываем пальчиком «one». Дальше «The mouse ran down the clock». Мышка сбежала с часов, пальчики спускаются вниз. Потом опять у нас тик-ток, тик-ток, голова туда-сюда, и так дальше мы со всеми зверушками. На самом деле детям это очень нравится, потому что у них внимание, но глаза у них в экране, потому что идет видюшка, мультик, им интересно, что там происходит, но параллельно они еще и с тобой работают руками и пальчиками, задействуется вот это вот, я не знаю, можно ли это назвать мелкой моторикой, может быть и нет, но в целом очень-очень хорошо здесь отрабатывается и счет, и животные, и мы полностью, так сказать, подключаем ребенка в процесс образовательный.
Ну да, это получается, тактилочка такая работает, и вот это вот все. Я заметила, когда Рома занимался нейропсихологом, она тоже какую-то подобную игру давала, но на русском, что-то там, вот кулак, а вот ладошка, на ладошку села кошка, что-то там такое. И тоже там пальчиками вверх, вниз по руке, и я думаю, это что-то очень знакомое. То есть все эти игры, да, получается, они вот тоже способствуют развитию мозга, потому что, ну, раз это введено в нейропсихологии, это, соответственно, так работает. То есть каждое вот это вот движение пальчиками, оно какую-то область мозга развивает лучше, чем могло бы быть без нее.
Безусловно. И здесь, кстати, помимо, опять же таки, еще вот введение, то, что мы работаем пальчиками, тоже, чтобы вывести, допустим, ребенка в речь, в обсуждение. То есть тут, получается, мы только поем песенку и показываем ручками, чтобы ребенка, допустим, попробовать вывести в речь, что можно сделать. Ну, как обычно делаю я. Я вот сейчас с этой песенкой работаю со своей 5-летней ученицей. Когда у нас выбегает зверушка, перед тем, как мы показываем пальчиками, что она взбирается по часам наверх, я ставлю на паузу видео, говорю, look, what is it? Нам нужно назвать зверушку, и потом, допустим, я говорю, oh, it's a mouse. What does the mouse say? Там, пи-пи-пи, или, допустим, it's a mouse. Is it big or small? Прям ручками показываю. У меня прям, как я не знаю, золотое правило еще с начала работы вывело, что мы всегда показываем руками. Допустим, big, small с ребенком показываем. The mouse is small. Или, допустим, там я беру песенку Hickory Dickory Dock с сайта как раз-таки Super Simple Songs. Там в конце выходит такой огромный здоровый слон. И я тоже люблю всегда спрашивать там, wow, look, what is it? Oh, it's an elephant. Is it big or small? Или там процветая, я постоянно говорю, what color is it? Do you like this color? Ну и так далее, в общем. И я всегда, ну не знаю, у меня какое-то вот это вот золотое правило вывелось, во-первых, показывать всегда ручками, а во-вторых, всегда выводить в обсуждение. Всегда ребенка как-то пытаться разговорить. Ну, понятно, что бывают моменты, когда дети не хотят разговаривать, и я их, конечно, с этим не донимаю. Но когда я вижу, что можно, я стараюсь всегда вывести в речь.
Круто, круто. Да, я уже по тебя слушаю, вспоминаю сама, как работала там в детском саду, как работала с малышами в языковом клубе. Мне кажется, уже это было в прошлой жизни. Но да. К сожалению, многих приемов я тогда не знала. Вот когда я работала в детском саду, там я просто, мне кажется, какой-то трэш творила.
Ну, работа с детьми, знаешь, с малышами, это, так сказать, может быть, можно назвать трэшем иногда.
Слушай, ну, у меня не было приемов на тот момент. Получается, это было, ну, больше 10 лет назад. Это был, по-моему, 2011, что ли, год. И, по сути, у меня как-то не было каких-то приемов, информации, как вообще можно с детьми. И я только что вышла после университета, и меня научили преподавать определенным образом. И, по сути, я делала все, как меня учили, но это не работало, это не работает на маленьких детях. Ну, всю информацию я уже добрала потом. И, конечно, опять же, жаль и удивительно, что в наших университетах языковых, педагогических не дают вот этой всей какой-то информации, классных материалов. Хотя можно было бы, вот просто, не знаю, если бы нам на лекции рассказали то, что ты сейчас рассказываешь в подкасте, это уже бы просто вышел готовый преподаватель английского языка, который бы взял бы и провел классный урок с маленьким ребенком, с группой маленьких детей, с большим ребенком, но неважно. У нас как-то всего этого не было. Мне кажется, вообще какое-то игроведение, вот это нужно его вводить вообще в образование, как отдельную дисциплину какую-то.
Ну, вообще, да, я с тобой согласна. Я не могу сказать, что сейчас что-то много изменилось с того времени, как ты, наверное, заканчивал университет, хотя я еще свой-то не закончила. У меня вообще факультет называется теория и методика преподавания английских языков и культур. И вот в следующем году на третьем курсе должна быть у меня теория и методика как раз-таки. Или методика только должна быть. Посмотрим, что там будет. Но что-то мне подсказывает, что методика будет заключаться в именно методике преподавания более старших возрастов. Но с детьми вряд ли нас кто-то будет чуть работать, и я не сказала, Анна, просто рада тому, что у меня уже есть опыт работы с малышами, потому что это значительно упрощает жизнь. Значительно. Поэтому тоже я абсолютно согласна со всем вышесказанным.
Забавно, конечно. Получается, твой факультет называется точно так же, как мой, но мы учились в разных... Как сказать-то это? Ты учишься, а я училась совершенно в другом университете, потому что это разные города. Наташа сейчас учится в Санкт-Петербурге, я училась в Москве, в педагогическом имени Крупской, он назывался так раньше, сейчас это МГОУ областной. И я могу сказать, что та методика, которую нам давали, она просто не подходит ни под кого. Ни под взрослых, ни под старших детей. Это просто какая-то старая методика из учебников, которая уже себя изжила. Вот что нам давали. Вот это очень-очень печально. Посмотрим, что вам дадут. Ну что, давай переходить к подвижным и ролевым, да?
Да, подвижные и ролевые игры. В общем, подвижные — это тоже прям одна из самых простых разновидностей игр, но в то же время и самых прекрасных в этой группе. Я начну с игры Simon Says. Правила такие, что мы называем ребенку действие, которое нужно выполнить, но, что интересно, действие выполняется только в том случае, если в предложении, данном нами, есть связка Simon Says. Например, Simon Says — touch your head. Ребенок должен дотронуться до головы. Или Simon says count to ten. Или Simon says swim. Ну и так далее. Обычно, кстати, это больше заходит тоже, если, допустим, у нас групповая игра, то есть несколько детей у нас есть. И если ребенок, который выполнил действие без связки Simon says, он становится ведущим. Но если вы играете с ребенком один на один, не обязательно. Там вы можете просто выполнять действие, говорить Simon Says, и ребенку это нравится, ребенку это зайдет в любом случае, потому что это подвижность. Когда есть подвижность, есть физическая активность, дети переключаются с какой-то умственной нагрузки на физическую, им всегда это будет заходить. А плюсом я взяла сюда в этот список eatable and uneatable. Здесь мы можем взять просто «вам нужен мяч». Любой, надувной, футбольный, какой у вас есть мяч, берите какой хотите. Съедобная, несъедобная, наша простая игра, просто адаптированная под язык, с которым вы будете работать. Все просто. Мы кидаем, если ребенок слышит то, что съедобно, он ловит мячик, то, что несъедобно, не ловит мячик. И с детьми, когда мы индивидуально играем, можно, допустим, перекидывать друг другу мячик. Я иногда детям своим поддаюсь.
Кстати, это нейропсихологическая игра тоже, потому что, когда нам сделали диагностику нейропсихологическую, нам дали домашнее задание играть вот в эту игру, и мы каждый вечер, там я его приводила с садика, и мы играли в эту игру просто потому, что она корректирует определенные, ну, поведенческие проблемы. Не знаю, можно ли сравнить это со стоп-играми, но куда-то туда около можно поставить, я думаю, эту игру, то есть это нужна концентрация, это нужно следовать правилам. Обычно дети, которые плохо регулируются у них поведение, им вот нужны игры с конкретными жесткими правилами, типа там ты ловишь только когда это съедобное, и когда это несъедобное, ты отталкиваешь. Ну, соответственно, стоп-игры — это там беги-беги, а потом, когда музыка там закончит, играть остановись.
А, ну вот эта вот игра со стульчиками, помнишь, когда стульчики расставляешь,
да,
включаешь музыку и бегаешь? Это тоже, кстати, наверное, можно сюда как раз.
Да-да, это вот все туда в копилку. То есть ты никогда не задумываешь, что такие простые игры, они чего-то значили и могли каким-то образом повлиять на мозг.
Да. Но вот еще одну подвижную, которую я выделила, это игра See and Ground. Здесь мы просто, если мы в кабинете, неважно, или мы дома с ребенком в комнате, мы в нашем пространстве, так скажем, выделяем зону, которая будет являться, допустим, sea, морем, и, допустим, ground, землей. Либо можно по-другому ее назвать the flow is lava. То есть выделить зону, которая будет пол, который будет лава. И здесь мы просто, опять же таки, называем ребенку зоны, ему нужно оперативненько перемещаться туда-сюда. Тоже подвижная физическая активность, которая будет переключать ребенка на немножко отключение, так сказать, умственной деятельности. Детям это очень надо, для детей это важно. Особенно здесь тоже стоит, наверное, преподавателей сказать, потому что иногда бывает реально идет эмоциональный перегруз. Забывают преподаватели, что школьникам, младшим школьникам, а в особенности малышам и дошколятам, вот этот вот физический перегруз, физическая смена деятельности им очень нужна, чтобы их мозг отдыхал. Они устают сидеть, они устают думать. Им нужно что-то поделать, куда-то попрыгать, побегать. Это очень важно. И вот ролевые игры тоже, мы сразу начали про них говорить. Их особенно заключается в том, что мы буквально стараемся смоделировать для ребенка определенную ситуацию, где ему нужно использовать все свои знания для того, чтобы быть понятым на иностранном языке. И в ролевых играх с самыми маленькими детьми самым простым вариантом является типичный крокодильчик, но про него мы поговорим чуть позже, я там его выделила, так сказать, в отдельную группу. Можно погрузить ребенка в реальную жизненную ситуацию и поиграть с ним, например, в магазин. Если у вас есть игрушечные продукты, это вообще просто песня. Если нет, то берите флеш-карточки, про которые мы говорили в самом начале, раскладывайте, это будут ваши импровизированные продукты. Вы продавец, ребенок покупатель, либо наоборот, и мы отрабатываем лексику с связанную с продуктами, с едой. Фразы «Can I have?», «I would like?», «Would you like?», «How can I help you?», «How much is it?», «Thank you very much», «You are welcome», «Have a nice day». Что угодно. Берите, правда, что угодно, что может пригодиться в разговорной речи. А в разговорной речи может пригодиться абсолютно все, что угодно. Поэтому тут все в ваших руках. Либо можно, допустим, предложить ребенку побыть учителем. Я часто использовала такую штуку в работе со своими учениками, малышами и дошкольниками. Мы с ними менялись местами, и ребенок пробовал задавать вопросы по, допустим, карточкам, по игрушкам. What is this? Yes, it is. Иногда я специально, допустим, если это в группе, то кто-то из детей ошибался, либо если индивидуально играешь, то я иногда специально ошибалась, чтобы ребенок не сказал no, it isn't. А у них вот этот тоже азарт включается. А вы неправильно сказали, вы ошиблись. No, it's not a pencil, it's a pen. Или, допустим, задавал вопрос do you like it? Ты ему помогаешь, подводишь вот эту вот смена мест, учитель, педагог, ученик, когда вы меняетесь местами, и ребенок себя пробует в новой роли, это тоже, на самом деле, очень интересный процесс, и детям обычно это тоже заходит. Ну, по моему опыту.
Ну да, и они чувствуют себя сразу взрослыми и важными.
Да, авторитет повышается немножко.
Кстати, я слышала, что у кого двое деток, билингов, например, часто старший может играть с младшим. Ему классно, и младшему классно, так что можно это все использовать таким образом тоже. И также мы играли, они получаются, да, такие, как ролевые игры уже, вот и в продавцов покупателей. Мы играли, когда собирались с англомамами вместе, ну, то есть дети одного возраста, и вот они, преподаватель их направляет, и они там играют уже в этот магазин. Вот, этот магазин, я помню, у нас долго был, и он меня уже даже... Мне уже плохо от него был, потому что ребенок каждый раз, вот ему было года 3, он подходил ко мне, раскладывал передо мной свои игрушки и говорил «What would you like to buy?» Я такая «Ну нет, пожалуйста!»
«Ну нет, только не это, пожалуйста!»
«Мне ничего не надо, у меня все есть!» Вот, но это что значит? Это значит, что ему зашло, что ему очень понравилось. Это, ну, конечно же, для ребенка хорошо.
Да, здесь просто мне еще быстро прям мысль в голову пришла. То есть я не знаю, насколько тоже это можно назвать ролевой игрой, но, кстати, возможно, и можно. Те же самые игры с куколками, допустим, вот если мы говорим про девочек, хотя, может, и мальчикам зайдет, я не знаю. То есть дочки-матери, наша привычная детская игра, в которую мы девочками 100% в детстве играли, да, почему бы не приплести ее тоже сюда? То есть мы берем там бэйби-борна какого-нибудь, который у вас есть дома, да, там this is my little, или там this is your little girl, what will be her name, how old is she, what dress will you buy for her, например. Ну, то есть что угодно, опять же таки, взять дочки-матери, также сопровизировать их под английский язык или любой другой изучаемый вами, и с ребенком вместе ухаживать за куклой, за той же самой. Мне кажется, это просто очень легко, но в то же время информативно, опять же таки. А это то, чего мы добиваемся. Совмещение простого, легкого с информативным и интересным.
Да, я с тобой абсолютно согласна.
И вот у нас тут еще с тобой осталось две игры, которые я не смогла отнести в какие-то определенные 4 группы, которые мы до этого назвали. Вот я оставила крокодильчик игру и игру I see something, крокодильчик. Это, наверное, тоже такая известная игра на любых, мне кажется, языках. Мы просто задаем ребенку какое-то животное, слово, предмет и пытаемся его угадать. Опять же таки по очереди мы задействуем здесь пантомиму. Например, ребенок там показывает, и мы начинаем, опять же таки, вводить в речь вопросами. Is it a dog? Has it got paws? Can it swim? Is it big? Is it small? What color is it? Можно вводить вопросы специальные, то есть можно в правилах, допустим, изменить, чтобы можно было развернутые ответы давать. Можно взять общий вопрос только с yes, no и меняться местами. Тоже прекрасная, простая игра. В ней не нужно ничего, кроме вас и ребенка в целом. То есть она в этом тоже очень хороша. И детям обычно она всегда заходит на ура. И вот игра вторая — это I see something. Мне она тоже очень нравится. Здесь вам тоже ничего не нужно задействовать, кроме вас, ребенка, и ваших глаз, самое главное, потому что мы загадываем какой-то в комнате или в кабинете ребенку предмет, например, там, не знаю, черная лампа. И я говорю ребенку I see something tall and black. What is it? И ребенок должен угадать, используя разговорную речь. Например, is it on the table? No, it's not. Is it on the floor? Yes, it is. Is it a pillow? No, it's not. Is it a lamp? Yes, it is. Но это я первое, что мне пришло сейчас в голову, потому что у меня напротив кровати лампа стоит, и я про нее подумала. А так вы можете что угодно взять и что угодно смоделировать под эту игру. Но она тоже очень классная. Мы в нее часто играли с детьми, когда проводили лагерь английский, и мы с ними выходили в парк. И вот в парке прям можно было разгуляться, там можно было что угодно загадать. Дерево, коляску, горку, качели, все что угодно. И там площадь была больше. Поэтому вы, кстати, также можете с ребенком даже выходить на улицу, если это ребенок билингв, допустим. Вы выходите на улицу, играете, загадываете, обсуждаете, и вот там прям вот буквально что угодно.
У билингвов спектр просто вот лексики намного шире. Там можно, помимо чего-то такого простого, уже там с самых ранних лет идти в усложнение. Это классно. Это еще и тренирует твою спонтанную речь, достаточно, которая доставляет много боли англородителям, потому что, ну, не обо всем уровень языка там позволяет поговорить спонтанно. Для этого мы учим бытовой английский.
Да, я с тобой согласна.
Я, кстати, в блоге часто делаю рубрику, ну, часто, раз в месяц, делаю рубрику «Саша, как сказать это по-английски?» и можно мне задавать вопросы про все-все-все, как там будут всякие сложные вещи, там не лезь в лужу, соринка в глаз попала. Меня спрашивали вообще очень-очень много и про бытовой английский, я просто сейчас не вспомню примеры. В принципе, все-все-все, вы можете в этот момент писать мне в окошке, я помогаю с переводом. Вот, я сама прошла просто этот путь, очень долгий, это был не один год, и я прошла его от момента, когда я совсем не могу говорить с ребенком спонтанно, до того момента, как я могу говорить обо всем. Это были часы учебы, правда, по ночам обычно. Вот, поэтому очень классно, но, и вот как ты действительно говоришь, вот выходя на улицу, это практика для вас обоих, и для родителя, и для ребенка.
Да, я с тобой согласна. На самом деле, вот это вот золотое правило. Чем проще, тем лучше. У нас сейчас много есть ресурсов, много есть книжек написанных, новых придуманных. Это круто. Новые методы, новые игры, да. Но есть что-то такое, знаешь, простое, старое, которое можно прекрасно адаптировать под современные реалии преподавания, практически не напрягаясь. И можно также брать не что-то прям такое новое, модное, с кучей всяких каких-то там деталек и наборов, а просто взять какие-то старые игры, которые действительно очень простые, но в то же время остаются такими же эффективными и помогательными.
Да, не усложняем себе жизнь сами.
Да.
Мне об этом все время говорит мой психолог. Она, зачем тебе сложно? И так жизнь сложная.
Да, не усложняйте жизнь, она и так тяжелая штука, так что давайте мы себе ее только упростим, ребят.
Да, да, поэтому берем то, что уже знакомо, и адаптируем под наши реалии. Наташ, спасибо тебе большое. Есть ли что-то, что я у тебя не спросила, тебе бы хотелось бы сказать, какими-то, может быть, напутственными словами поделиться?
Ой, Саша, во-первых, тебе большое спасибо за приглашение. Я была очень-очень рада, что ты меня позвала. Я была очень рада рассказывать про игры, про работу. Я всегда люблю говорить про работу. Из напутственных слов я могу сказать только то, что играйте с детьми, играйте, вводите игры, упрощайте процесс, но если мы говорим про преподавателей, которые уже работают со школьниками, выводим игры, друзья, не забываем не переходить грань фуфан формата. Сохраняйте информативность, это важно. А так, вводите игры и показывайте детям, что образование, обучение — это не страшно, трудно и нудно, Это может быть интересно, это может быть прикольно. Показывайте это своим примером. И если мы говорим про билингвизм, то тем более. Здесь это прям 100%.
Must have.
Да, must have. Саша точно скажет, что это must have.
Да. Наташ, спасибо тебе большое. Я очень рада, что ты пришла ко мне в гости. Приходи еще. Я очень люблю с тобой общаться. Вот, друзья, переходите по ссылке, которую я оставлю в описании на Наташин подкаст, который называется «Преподы тоже люди». Послушайте меня. Там вот тоже выпуск получился очень интересный. Кусочек можно послушать в моем блоге, и там как раз по ссылочке перейти на Наташин подкаст тоже. Ну, либо в описании.
Да, я вас очень буду ждать в своем подкасте. Welcome, как говорится.
Да, и напишите нам, пожалуйста, какие у вас впечатления от выпуска, какие игры вы попробовали. Можете написать мне, можете написать Наташе в директ. Вот, мы будем рады вашей обратной связи. Спасибо, что нас слушали. Спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Услышимся в новых выпусках.